Друзья, я думаю, это не случайно, что вот последняя минутка ожидания входа молодых всегда напряженная. Бывает, по каким-то причинам задерживаются молодые, а бывает, и вовремя приедут. И в одном и в другом случае почему-то эта минута всегда напряженная. Я думаю, это потому, что очень важное событие здесь происходит. Потому так и бывает. Наши молодые прибыли, жених и невеста. А теперь я приглашаю пройти сюда родителей, маму Коли и маму и папу Иры. Пожалуйста, пройдите. Вот здесь, пожалуйста, мама Иры. Здесь сидит папа Иры. И там. Дорогие братья и сестры, также и Коля с Ирой. У нас сегодня весьма важное событие происходит. И мы на страницах Священного Писания читаем, и в древности еще, когда были бракосочетания, в то время, когда вот идет описание в Евангелии, мало еще известен был Иисус Христос. Он только принял святое водное крещение, но жених позаботился о том, чтобы пригласить Иисуса Христа на свой брачный пир. И он не ошибся. И сегодня мы нуждаемся в том, чтобы Господь Духом Святым пребывал с нами и благословил. И сейчас в молитве призовем Божьего благословения, чтобы Господь был с нами и благословил эту часть служения. А потом продолжим молитвенное пение, будет «Христос, ты в Кане Галилейской», в пении хора также пригласим Господа. А сейчас помолимся. Боже наш, великий и дивный, Ты Творец наш, Ты сотворил все видимое и невидимое. И у Тебя в божественном плане Твоем великое совершить. Ты созидаешь церковь для вечных дней. А для этого необходима и жизнь на земле. Рождаются детки, возрастают, потом вступают в брак, и опять у них детки рождаются. И так приходят в мир души, чтобы жизнь никогда их больше не прекратилась, и ожидает нас вечная жизнь. Боже, и вот из Твоих божественных планов и сегодня происходит, когда вступают в брак Коля и Ира. Мы Тебя просим, Боже, чтобы Ты прибыл с нами сейчас и благословил это служение, весьма важное бракосочетание. Повей Духом Твоим Святым, излей благодать на сердца всех присутствующих. Аминь. Пожалуйста, пение хора. Сейчас можно присесть всем братьям и сестрам, также родители могут присесть, а молодые сегодня будут стоять. Я хотел вначале сказать, Коля и Ира, сегодня в вашей жизни очень важное событие происходит. И это не просто обряд. Ну, будет молитва с возложением рук. Принято прочитать наставления какие-то. Нет, братья и сестры. Это Богом повелено, а значит, очень важно. И нельзя нам стирать вот эти грани, поступать во всех вопросах точно так, как Творец определил. И даже молитва, когда будем призывать Божьего благословения, имеет серьезнейшее значение. В книге «Числа», 6 глава, в 27 стихе мы читаем такие слова. «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». Бог желает благословить людей. Но тогда, когда люди выполняют те постановления, которые Бог определил для того, чтобы воспринять Божье благословение. И вот одно из условий – «пусть призывают имя Мое». И поэтому это не просто обрядовая молитва будет, это условие, которое Бог поставил, чтобы Он благословил. А мы будем призывать имя Божье, чтобы Он благословил. Еще будут и наставления. Братья и сестры, это тоже не просто обряд. Конечно, хотелось бы очень, чтобы наставление сегодня было полезным бы для всех присутствующих, даже для детей, для молодежи, у которых впереди еще эти события, для семейных, которые уже какой-то, может быть, и опыт, и стаж семейной жизни имеют. Это все будет очень важно, потому что это Божье наставление. И вообще, это тоже Божье условие, чтобы преподавалось наставление. Ну и для вас, Коля и Ира, сегодня наставление тоже будет иметь серьезное значение. Не значит, что я буду говорить что-то необычное и что-то новое. Нет. Нового я ничего не придумаю. И я был маленьким мальчиком, помню, давали наставления и все из этой книги. И я вырос, потом слышал, и когда женился, тоже давали наставления. И сегодня мы уже даем наставления, и нового ничего не скажем. И все равно это очень важно. Есть такое мнение, говорят, такой день напряженный у жениха с невестой, все равно ничего не запомнят. Не верьте этому. Внимательно слушайте и все запомните. 19 лет прошло с момента моей женитьбы. И я помню свое сочетание. Ну, то, когда меня сочитывали, давали наставления. Постарайтесь запомнить. На основании Священного Писания я хочу показать, насколько это важно. В послании к Галатам, 3 глава, 2 стих, апостол Павел задает вопрос. Вы получили Духа Святого через исполнение закона или через наставление в вере? Что такое наставление? Это тогда, когда кто-то наставляет. И через наставление мы получили Духа Святого. И наставление умалять нельзя. Имеет серьезное значение. И в послании к Ефесянам, повеление родителям, отцы, не раздражайте детей своих, но воспитывайте их в наставлении Господнем. Как это так, воспитывать в наставлении? Это значит постоянно, то есть процесс воспитания, ну, может быть, до 20-летнего возраста, может быть, больше, у кого-то раньше оно заканчивается по различным причинам. Вот это воспитание, оно должно постоянно быть основана или присыщена наставлениями. Это Божье повеление, по-другому нельзя. Иногда дети недооценивают это, и эти наставления называют маме или папе, говорят, надоели твои нотации. Нет, не нотации. Это серьезное происходит, Божье повеление выполняется, наставление совершается. Вот так Господь определил. И лучше мы не придумаем. И вот сегодня я буду читать некоторые наставления Господни. Как я уже сказал, что нового я ничего не скажу. И невозможно, и не нужно этого. И все равно наставления имеют серьезное значение, потому что из Слова Господнего. Как-то очень распространенная книга была, она сейчас у нас распространенная и положительная книга. Называется «Библейские принципы семейной жизни». Автор Пейсти. И он там приводит пример такой. Однажды, говорит, купили мы с женой шкаф. Ну и нужно было его собрать, так как его доставили им в разобранном виде. Ну, я посчитал, что это такое простое дело, что не обязательно инструкцию почитать. Стал собирать, промучился несколько часов, не подходит и все, ни полочки не подходят, ни стенки не подходят. Помучился и решил все-таки обратиться к инструкции. Когда посмотрел инструкцию, понял даже то, что я собирал, напрасно. Все разобрал опять до основания, и все стал по инструкции, и все получилось. И быстро, и хорошо, и красиво. И он в сравнении там приводит так, что если уж простой шкаф, чтобы собрать, нужна инструкция, то семью построить, ох, как намного серьезней, как намного больше нужна эта инструкция. Эта инструкция является Библия, Слово Господне. Сегодня люди мира сего мало обращаются к Библии, хотя любят хвалиться, у меня есть Библия, но инструкция не нужна не для того, чтобы пылилась, а чтобы ей пользоваться, чтобы смотреть в нее и в точности следовать этой инструкции, тогда будет правильно. А люди посчитали, что сегодня есть и науки различные, и советники различные, да и сами мы уже такие вот выросли, такие грамотные стали, что сами уж построим как-то семью. Друзья, не случайно сегодня огромный процент разводов, а те, которые и не развелись, вникнуть, если как живут. Это не случайно. В пренебрежении божественная инструкция. Дорогие друзья, верующие христиане, да, мы читаем Библию, но я хотел обратить внимание сегодня для всех и особенно для Коли и Иры. Нужно с полной ответственностью относиться к Библии и наставлениям библейским. Это и к тому, что я сегодня буду читать, и вообще по жизни. Хочу сказать, что сегодня разное христианство есть. Настоящее твердо христианство, все меньше и меньше его. А называющие себя христианами, все больше и больше. Я сейчас хочу сказать не только в общем, в мировых масштабах, а даже и в наших церквах, и чтобы каждый из нас посмотрел на свое сердце. Ну вот, допустим, есть, это я к примеру приведу, не относящееся к браку, просто как пример. Повеление Господне. За каждое праздное слово человек даст отчет перед Богом. Относимся мы с полной серьезностью, когда в простом каком-то общении, или в транспорте едем, или в кругу друзей собрались, и замечается, сколько пустословия, сколько ненужного. А если бы мы со страхом относились, вы представляете, не то, что за каждый вечер, за слово праздное Бог потребует. Вот мы слышали во время собрания, сегодня проповедники проповедовали, что мы ждем небесного жениха. Братья и сестры, когда этот небесный жених придет, мы все с вами предстанем пред судилище Христово. И Он потребует отчет за каждое праздное слово. Я думаю, что если бы к этому слову мы серьезно относились, как к слову живого Бога, думаю, что речи наши поменялись бы. Коренным образом бы поменялись. Но я сказал, это я для примера. Так точно в Священном Писании есть определенные советы, слишком мягко сказано, повеления Божьи, которым обязательно нужно следовать, чтобы было благословение Господне в вашей жизни, в вашей семье. И поэтому вот я в первую очередь хотел на это обратить внимание, серьезное отношение к библейским повелениям, к Божьим повелениям. И тогда будет хорошо. Знаете, я уже как сказал, что я нового не буду читать. Прочитаю то, что всем знакомо. Нередко даже наперед знают, что обязательно я прочитаю «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Это я чуть позже прочитаю. И бывает такая реакция. Опять одно и то же. Хочу такой пример привести, чтобы вы так не воспринимали, что опять одно и то же. Во времена атеизма в нашей стране, ну так организовали, собрали людей, не по желанию, в приказном порядке собрали людей. И длительное время атеист, делая вид, что он ученый человек, может быть, он и закончил институт, но Библия говорит, сказал безумец в сердце своем, что нет Бога. А он, делая вид, что он умный очень, несколько часов опровергал существование Бога. И думая, что он так веско говорил, что никто уже возразить не сможет. И когда закончил свою лекцию, говорит, может быть, у кого есть слово сказать или противоречить, пожалуйста. Ну, считая, что он, имея высшее образование, а кто там просто люди на деревенской мужики, то что они там скажут? И он так смело заявил, у кого есть возражать, выходите. И выходит старенький уже человек, пресвитер церкви, но малограмотный. Малограмотный. Читать умеет, в основном Библию читал. Мало знает наук каких-то. И он не мог усидеть на месте, когда истина в поношении. И тогда все-таки он выходит, открывает первый стих Библии, Бытие 1.1. Там такие слова сказаны. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Он вышел, этот проповедник, открыл Библию и говорит, я очень кратко скажу. И так выразительно прочитал. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Помолчал несколько секунд, потом поворачивается к лектору и говорит, «И лучшего вы ничего не придумаете». Пошел и сел. Братья и сестры, лучшего мы не придумаем, чем в Библии сказано. Пусть не до конца мы понимаем серьезность и важность, но если в Библии сказано, будут века проходить, и кто будет лучше придумывать, потом будут трагедии, разводы и всякие бедствия. А так вот просто, скромно, как Библия учит, так и поступать. И будет хорошо. Еще такой пример скажу, чтобы как бы утвердить, насколько Библия права. Так просто и кратко в Библии сказано. Сказано так, нехорошо быть человеку одному. Просто сказано, да? Прошло 6000 лет, и когда вырастает наша молодежь, убеждаются, что Библия права. И тогда решают свой и семейный вопрос. И это хорошо, и это правильно. Но дал бы Господь, чтоб и вы, Коля и Ира, не только это исполнили, что человеку нехорошо одному, и теперь вы семью составили, но и дальнейшее наставление так бы всерьез воспринимали. И сейчас мы послушаем об этом и пение хора. «Нехорошо быть человеку одному». Наставление, которое я хочу прочитать из Библии и сегодня сказать, хочу построить вот в такой схеме. Вначале, первое, ваше, как молодой теперь семьи, отношение к Богу. Второе, отношение друг к другу. Третье, отношение к вопросу деторождения. Четвертое, отношение к своим родителям. Пятое. Отношение родителям к новой семье. Ну, вот по этой схеме мы немножечко порассуждаем, читая из Библии. И вот первое. Отношение к Богу. Я помню, смотрел фотографии свадебные. И вот одни молодые, вот так как-то сообразили они, что ими руководило, я не знаю. Думаю, что положительное. Ну, вот в такой позе сфотографировались. Обычно фотографируются, ну или так вот, фотограф напротив них, или они смотрят в лицо друг другу, а то вот так сфотографировали сбоку их, а они смотрят в одном направлении, ну так вот вдаль. Я понял для себя так, это христианский был брак, что они этим хотели показать, что мы вступаем в брак не только, чтобы друг на друга смотреть, а вместе смотреть на Господа. Мы знакомы с такими браками, когда, будучи молодыми, служили Богу, то есть, ну, больше времени у молодых, это понятно. Ездили на благовестие, на посещение, участвовали в служении в церкви, а потом поженились. Где брат делся или где сестра? Говорят, женился брат. Все, он пропадает, его теперь уже никуда не вытянешь. Он отвечает, что у меня семья, у меня теперь новые заботы. Это неправильно. Как хорошо, когда и новая семья, цель – Богу послужить. Чтобы теперь вдвоем усилить это служение. Я хочу сказать, что я не ради, ну, положено так сказать, поэтому хочу сказать. Мы знаем из практики, и такие семьи, когда на самом деле посвящают Богу, не без ущерба для себя это получается. Обычно в таких домах не все доделано бывает. Или, ну, не все так, как, ну, по последнему крику моды. Потому что всего не охватишь. И поэтому очень важно, чтобы и у семейных уже была жизнь посвящена Богу. Ну, понятно, в силу того, сколько будет возможностей, но эту возможность искать нужно. Сколько будет возможностей и молодой жене, чтобы принимать участие в служении, мужу. А потом жена такую направленность должна брать, чтобы мужа не связывать, а благословлять его на служение. Да, это будет в ущерб. Будет не хватать общения с мужем, если он часто на благовестие будет уезжать, или на какие другие виды служения. Или пойти старушкам помочь ради Бога. Пойти в церкви поработать, что-то сделать полезное для народа Божьего. И бывает так, когда жены привязывают и говорят, ну разве ты не видишь, у нас и там, и там, и там, и там, и там недоделки есть. Да, их всего не переделаешь. Ну у кого-то получается, почти все доделано, все равно не скажешь, что все, ну почти все. Ну а когда мы предстанем пред Богом, тогда Господь не спросит, все ли у тебя было в доме хорошо, все ли было вот с комфортом сделано. А Бог спросит, что ты сделал для нуждающихся, для бедных. Ради Господа что сделал? Для грешников не покаявшихся, что ты сделал? И поэтому мне хотелось это поставить на первое место в наставлениях, чтобы вы посвятили себя, семью свою, на служение Богу. Сегодня, я думаю, сейчас вы рассуждаете обои, да, да, так надо сделать. Поверьте мне, это непросто будет. Потому что для этого нужна жертва. Нужно от себя отрывать. И хотелось бы, чтобы и сегодня у вас было такое решение, да, сделать так. Стремиться к этому. Не всегда будет получаться, но к этому нужно стремиться. Хочу еще вот что подчеркнуть. Когда я буду давать наставления, ну, я буду очень кратко, понимаете, мы ограничены временем. Потом еще вы будете, и Господь будет через слово наставлять. Кто-то будет еще вам подсказывать, наставлять. И во время брачного пира пожелания будут говорить, и в них будет содержаться наставление. То вы не сможете исполнить, если у вас будет решение только друг для друга послужить. Ну, вот используя или слушая с тех наставлений. А если вы на первом месте будете видеть Господа, ну, допустим, муж долюбит жену свою. Мы к этому еще вернемся, сейчас забегая наперед. Это делать не потому, что она у меня хорошая и красивая, а потому, что так Бог повелел. Понимаете разницу? Делать вроде бы то же самое, но другой мотив, и насколько это тверже основание, насколько это тверже фундамент, когда Бога впереди видеть. И на брачном пиру, даже, или даже во время сочетания, сейчас даже скажу, чтобы Бога вы любили больше, чем друг друга. Это будет правильная постановка вопроса. Хочу привести один пример, чтобы это было понятно. Если муж делает все для жены, потому что она красивая. Будьте уверены, пройдут годы, и она будет блекнуть в своей красоте. Так все. Посмотрите сегодня на пожилых. Они тоже были когда-то красивые. Ну и тогда, если ты хотел для нее делать только потому, что она красивая, тогда когда-то кончится твоя энергия что-то делать для жены. Если ты для нее делаешь потому, что она хорошая, будут моменты, когда она станет плохая для тебя. Где-то слово скажет не так, как тебе нравится. Это будет, все мы люди, и природу греховную имеем. А вот когда делать, потому что так Бог хочет, а Бог всегда святой и никогда не изменяется. И если крепко Бога любить, тогда семья эта будет крепкая. И пример приведу по этой вот мысли. Разговариваю я однажды с одной бабушкой. Старенькая бабушка. В прошлом многодетная мама, а теперь многовнуковая бабушка. Муж у нее уже умер, она вдовица. Ей около 70 лет, выглядит старше, лет на 80. Потому что она многодетная мать была. 11 детей имела. И трудности у нее были неимоверные. При знакомстве таком она мне рассказала о своих трудностях. Ну, просто так расположилась. А я очень люблю, когда откровенно пожилые делятся, когда времени мы не ограничены. Очень люблю слушать, как люди жили 50 лет назад или 60 лет назад. И вот я слушаю, она рассказывает. Оказывается, ей пришлось претерпеть очень много трудностей. Я в нескольких словах постараюсь сказать, что это за трудности. Она обращенная из мира. Вышла замуж за верующего, а муж не был духовным человеком и в скорости упал и отступил от Бога. А она оставалась христианкой. Муж плохой образ жизни вел и сильно ее обижал. Пожаловаться она не могла маме своей, потому что мама неверующая, и она не хотела этого делать. Пожаловаться родителям мужа тоже не могла, потому что, ну, в основном все родственники мужа были на его стороне, ее очень осуждали за то, что много деток. Пренебрегали вот ее, унижали, и много-много она скорбей пережила. Когда она рассказывала, вы знаете, трудно было удержаться от слез. И вот когда я выслушал ее, потом спрашиваю, так вот слишком детский вопрос у меня возник, но я по своей наивности так и задал ей. Я говорю, сестра, вот если бы вы знали, что так сложится ваша семейная жизнь, вы бы вышли замуж или нет? И я удивился, что она даже не задумываясь ответила, конечно бы вышла. Тогда я удивился, я говорю, а почему? Ведь у вас так трудно жизнь сложилась. И она тогда мне ответила так, что я был в восторге от этой старицы. Она говорит, в этих трудностях я научилась находить утешение в Боге. И ради этой ценности, которую я приобрела, вышла бы замуж, растила бы детей. И, кстати, все дети верующие у нее. Все дети верующие. Я потом смотрю на эту старицу. Думаю, когда мы соберемся на небе, радостная встреча будет. Для нас много там откроется. Понимаю, что вот такие, как эта старица, они будут на особом счету у Бога, как особая жемчужина. Прошла через страдания, трудности и научилась утешаться в Боге. Такой жене нетрудно было служить мужу, слушаться его, тогда, когда он был неправ, когда он был несправедлив. А она все равно оставалась верной женой, верной помощницей. Ей нетрудно было. Почему? Она это делала ради Бога. Тогда это нетрудно. А если ради друг друга, вы разочаруетесь, и ваши отношения начнут нарушаться. Я вот в первой части назидания и наставления хотел это подчеркнуть, чтобы у вас Господь и угождать Богу было бы на первом месте. Второй этап наших рассуждений – я прочитаю из послания к Ефесянам, 5 глава, с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Вот до этого места. Я уже сказал, что когда я прочитаю это место, и знаю, что у невесты сегодня нет этого в сердце, тоже так предполагаю, что она думает, да, конечно, я замуж выхожу, буду повиноваться. А вот жены, сидящие здесь, думают, что в сердце кого-то есть такое. А что вы другое скажете? Одно и то же. Повинуйтесь, повинуйтесь, повинуйтесь и повинуйтесь. Хочу обратить внимание, для всех здесь присутствующих, а особенно для Иры, как важно занимать то место, которое Бог определил для каждого из нас. Если мы по каким-либо причинам уходим с того места, благословения не будет, значит, устройства не будет, счастья не будет, и все твои мечты разрушатся, как карточный домик. Все это будет разрушено. И поэтому очень важно занимать то место и то положение, которое Бог определил. Бог определил женам повиноваться не потому, что Он их меньше любит. Творец наш создал как мужчин, так и женщин. И любит в одинаковой мере как мужчин, так и женщин. Но Он премудрый Творец и знает, что для того, чтобы было устройство и порядок, нужно систему подчиненности. Иначе хорошо не будет. Если кто в этом еще не убедился, посмотрите на сегодняшние современные семьи, там, где объявлено равноправие мужа и жены, и результат, дети сиротами растут, нет крепких семей, все разрушается, все валится, нет благословений, потому что нарушен божественный порядок. Хочу два примера житейских привести, чтобы подчеркнуть еще эту мысль, как важно занимать то место, которое Бог определил. С одним братом я встретился, который в свое время, кого я задену, братья и сестры, вы простите меня. С одним братом встретился, который в свое время эмигрировал в Америку. И он рассказывал, говорит, я сколько там прожил, я места там себе не находил. Я говорю, а как другие хвалятся? Говорит, так хорошо. Он говорит, не верь. Они хвалятся, чтобы плохо не выглядеть. Все от этого страдают и чувствуют сердцем своим, что не на своем месте. А другие говорили, что нет, а я как в своей тарелке. Я не знаю, кому больше из них верить. Но я знаю, что если человек находится не там, где его Бог поставил, хорошо, на душе хорошо, ему не будет. Второй пример. У нас в Мирифянской церкви одна семья уехала на благовестие в Туркменистан, на постоянное место жительства. И вот когда решался этот вопрос, приехал брат с Туркменистана, Алексей Яковлевич Куркин, рассказывал о тех трудностях, о тех условиях, как там христиане трудятся. И он ко мне подходит потом после этого общения, знаете, так волнуется, борода дрожит от волнения и говорит, Бог меня зовет в Туркменистан ехать. Я расспросил, как Господь его зовет, убедился, что он правильно Господа понимает, тогда стали дальше этот вопрос решать. Но он поделился вот еще что. Это говорит, второй раз Бог меня зовет. Первый раз было год назад. Еще другие братья, которые приехали из Туркменистана, тоже рассказывали. А почему он так воспринимал? Он сам рожденный в Туркменистане, хотя русский. А рожденный в Туркменистане, там он институт закончил в Туркменистане, а потом по направлению уже уехал на Украину. Здесь он уже работал, потом женился, потом уверовал здесь уже на Украине. Он из новообращенных. И он чувствовал сердцем, что ему туда нужно ехать трудиться. И вот говорит, год назад, когда было побуждение, я подумал так, жена не согласится. Они обои, он был военным человеком, офицер армии, а она была тоже с высшим образованием, комсорг при райкоме партии. Потом они уверовали, христианами стали, у них детки стали рождаться, все семеро детей теперь маленьких. И он говорит, я если скажу жене ехать в Туркменистан, а там гонения, там преследования. А жена скажет, а детки маленькие, нет, наверное, она не согласится. И я не рискнул ей об этом сказать. До этого момента, как Господь меня позвал, говорит, я чувствовал себя на своем месте в Мирифянской церкви. А когда я не осмелился сказать и не пошел, куда меня Господь звал, этот год я в душе страдаю. Я чувствую, что я не на своем месте. Я не там, где Бог меня хочет видеть. И места себе не нахожу. И вот, говорит, через год этот призыв Бог повторил. Я больше не хочу быть не на своем месте. Решите, пожалуйста, вопрос. Я хочу быть там, где Бог определил мне. Потом я не буду подробностей, как в семье решался вопрос. Жена не сразу дала согласие. Потом дала, они уехали. Потом там гонения. Муж и сейчас на нелегальном положении там. Это брат наш. Кстати, когда он был не на своем месте, то есть в Мирефе, он был начинающий проповедник. Он проповедовал, может быть, два раза в год, не чаще. Там сейчас он рукоположенный пресвитер. И сейчас на нелегальном положении там. Семья переносит гонения, угрозы постоянные. И немножечко приходилось и по телефону разговаривать. Унываете или не унываете? Нет, говорит, невозможно унывать. Господь настолько близок. Мы на том месте, где Бог поставил. Как это ценно. Ира, это я для примера привел. Если вдруг по жизни обнаружится, что ты умнее, чем Коля. А так может быть. Вы что думаете, Бог сказал повиноваться мужу, потому что мужья умнее? Не всегда так бывает. Много случаев, когда жена умнее, чем муж. И это нормально, так бывает. Более расчетливая можешь быть. Более практичная в жизни можешь быть. Но если ты уйдешь с того места, которое Бог определил, жены, повинуйтесь мужьям, хорошо тебе не будет. Надорвешься и несчастная будешь. Устройство в доме, может быть, ты лучше сделаешь, но в сердце своем, в душе своей ты это понесешь через всю жизнь, тоску эту. Ты ощутишь это. И поэтому такое наставление от Господа. Не пытайся уйти с этого места. Ты второе лицо в семье, не первое. Бог мужа поставил первым лицом. И это нужно признать. Почему признать? Творец так определил. Что может быть выше? Что серьезнее может быть? Занимай второе место, и тогда тебе будет хорошо. Дальше. Вот мы, читая дальше, я сейчас еще повторю. Потому что муж есть глава. Всегда как-то я это наставление больше относил, когда говоришь наставление жене, чтобы ты не забывала, что муж – глава. Теперь я вижу чуть по-другому, что это, оказывается, наставление мужу. Чтоб муж не забывал, что ты есть глава. Какое большое искушение мужьям уйти от ответственности. Сказать, да знаешь что, да ты сама реши. Да сама как-нибудь подумай, сейчас мне некогда. Какое имеешь право уклоняться, если тебя Бог поставил главою? Что-нибудь жена не так сделает? Бог с тебя спросит. Почему? Бог тебя главой поставил. Если нарушатся ваши семейные молитвы, потому что ты слишком часто на работе, ну, жена или на служении, жена проводит, а потом устала жена и потерялось это. Бог тебя спросит. Он тебя главою поставил. Это не значит все делать. Но настроить семье так, чтобы во всем было устройство, порядок, и каждый знал свое место, каждый знал свое назначение и выполнял свои обязанности. Кстати, в обязанностях тоже Бог очень четко распределяет. Есть декламация в христианстве, ну, думаю, она по смыслу мелкая. Когда молодежь задают вопросы молодым и ну, называют какое-то дело, а жених с невестой должны отвечать, кто будет делать. Ну, допустим, стирать пеленки. Пришивать пуговицы, ремонтировать лестницу. Ну, а жених с невестой обычно отвечает «вдвоем, вдвоем, вдвоем». Это так только на браке бывает, по жизни так не бывает. По жизни каждый должен знать четко свои обязанности. Очень плохо будет, если вдруг Ира не справляется со своими обязанностями, и ты ей не поможешь. Нужно помочь. Не об этом идет речь. И наоборот, жена поможет, где ты не справляешься. Это нормально, вы нужны друг другу. Но каждый должен четко знать, где мои обязанности? А если вдвоем, значит никто. Обычно так бывает. И поэтому вот одна из обязанностей тебе – быть главою. То есть отвечать и за материальное, и за духовное состояние в семье. За поведение и жены, и детей. За все устройство в семье Бог на тебя возложил обязанность. Будешь уклоняться – понесешь ущерб. Семья будет страдать. И Бог с тебя спросит. Он если дает ответственность, значит, так и в Библии сказано, кому больше дано, с того больше и спросится. Ну еще, коли дальше читая 25 стих, такое наставление Библия ставила. Мужья, любите своих жен. Я специально подчеркнул слово «своих». Когда жене идет наставление, там тоже повинуйтесь своим мужьям. Хочу вас уберечь от одной беды. Нет, я сейчас не предполагаю, что кто-то из вас вдруг перелюбит и кого-то другого полюбит. Не об этом речь. Ну, нередко бывает так. Жены говорят, я хочу повиноваться мужу своему. Но был бы он у меня вот такой, как вот тот брат, умный, хозяйственный, я бы повиновалась ему. Нет, своему повинуйся, вот такой, как он есть. И коли любить свою жену, не думать, ты увидишь у Иры недостатки какие-то, обязательно увидишь, потому что они есть во всех у нас. И увидишь больше, чем есть недостатков, или чем ты видишь недостатков, ну, допустим, в моей жене. Ты увидишь больше своей. Знаешь почему? Потому что ты свою ближе будешь знать, чем мою. А недостатки у нас во всех есть. И поэтому есть искушение думать, ах, была бы она у меня вот такая, или как вот та. Нет. Мужья, любите своих жен. Вот такая, как она есть. Несколько слов всего хочу сказать. Что значит любите? Ну, прежде всего, запоминай, Коля. Говори много добрых слов. Обычно мужья бывают скупые на это. И говорят, ну что, ты и так не знаешь, что я тебя люблю? Да знаю или догадываюсь. Но ты должен об этом сказать ей. И не только просто я тебя люблю. А говорить по сердцу жены своей. Ну, допустим, так даже. Вот быть внимательным, чтобы замечать, что она сделала доброго. Часто бывает так, мы мужья, что проходим мимо, но считая ее обязанность. Ну, раз это не обязанность жены навести порядок в доме. Обязанность ее. Если она скажет, мы вдвоем будем наводить, будьте уверены, будет хаос в таком доме. Будет порядок только в том случае, если жена будет знать, что это моя обязанность, и будет наводить порядок. Ну и муж пришел с работы, в порядке вещей, жена навела порядок, так должно быть. Нет, а это нужно заметить. Ох, как трудно женам наводить порядок, особенно еще если дети маленькие. Как это трудно. И заметить, что сегодня и там пыль вытерта, и там, и чистенько в доме. И сказать ей об этом. Как ты сегодня хорошо порядок навела. Нежно поцеловать ее за это. И знаешь, будь уверен, на следующий день она еще лучше наведет порядок. Если мужья не замечают это, проходят мимо, как должное. Ну, бывают такие сестры по натуре своей, что они все равно не могут терпеть беспорядка. Она будет наводить порядок. Но в душе у нее что-то произойдет, а что, я чуть позже скажу. Что у нее произойдет в душе. А если не очень расположена к порядку, она просто перестанет наводить порядок. И потом ты будешь бурчать, ворчать, что опять беспорядок, и там валяется, и там не выйдет-то. Но знай, это потому, что ты не замечал, когда она наводила порядок. У нее надлом в душе происходит, и руки опускаются. Это тоже относится к тому, что любите своих жен. Но потом не только говорить добрые слова, а и делом помогать. Чтобы и участие твое было. Если что-то она не справилась, прийти и помочь, и это нормально, и помочь посуду помыть. Да-да, это обязанность жены. Если жена уже скажет, ну, он обязан мне помочь, то жена будет не права. А чтобы она понимала, что это обязанность, а ты помоешь посуду или еще что-то, и она поблагодарит тебя, тоже будет внимательно. И тогда это вас будет соединять, скреплять. Еще такой момент. Любите своих жен относится то, чтобы никогда не упрекать Иру. Я не говорю о том, чтобы замечания никогда не делать. Замечания можно сделать. Можно подсказать что-то. Можно какой-то серьезный вопрос обговорить, если видишь, что что-то в семье не так пошло. Где-то вот иметь такую беседу, не на бегу, помолиться и вместе обсудить. Вот это так не годится у нас в семье, надо поправить. Ну ты глава, ты право на том имеешь. Но разницу видеть и чувствовать между наставить или колко сказать, нельзя этого делать. Ну вообще это нельзя, но бывает получается, а к жене тем более нельзя. Никогда жене не говори двухсмысленных слов. Бывает так, что жена запуталась. Муж серьезно говорит или шутит? Вот они что-то скажут, она не поймет его, потому что он часто любит шутить. Или говорит двусмысленные слова. И она теряется в догадках. Этого делать нельзя. С женой нужно относиться только ясно и прямо, открыто. Чтобы она ясно понимала, что ты хотел сказать. И она говорит, ты меня неправильно поняла. Ну, не виновата не она, виноват ты. Ясно говори, ясно поймет. Вот с женой вот так нужно разговаривать, вот так общаться, чтобы всегда было понятно и ясно, что ты хочешь, и чтобы она не путалась, ты шутишь или всерьез говоришь. Теперь я хочу сказать, что происходит в душе жены. Вот когда не замечают ее доброты, ее усталости, когда мы обещаем что-то и не можем вовремя выполнить. Когда насмехаемся, даже сами этого не замечаем. И говорят, ну что ты, ну будь попроще, ну надо понимать друг друга. Нет, 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 насмехаться нельзя. Вначале у жены вот такое, знаете, все, знаешь, Коля, все в розовом свете. Ей кажется, теперь я счастливая стала, теперь замуж вышла. Теперь у меня Коля есть, теперь мы дом устроим. А потом замечает, Коля там ее прошел мимо, не заметил. То ли срочное дело оставила там недоумение, куда ей деться в таком неловком положении, а он какими-то делами занят. Она так сиротливо-сиротливо чувствует себя. Ну ладно, прошло это опять вместе. То потом где-то при всех ну, замечания сделала, ей так горько. И вот это все накопляет. Не сразу происходит. Накопляется, накопляется. Потом, образно говоря, я так уже подбирал, каким словом сказать, чтобы понятно было. Вот когда музыканты, знают, настраивает инструмент, да, струну тянет. Натягивается, 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 в какой-то момент она рвется. Если вот такое, ну, я бы сказал бы, доверчивое отношение жены в душе ее порвется к тебе, тогда уже не восстановишь. Она будет и посуду мыть, и пол мыть. Она будет выполнять все обязанности свои по дому. Она будет и слушаться тебя. Но в душе у нее переворот произойдет. И можно через этим переворотом, с порвата этой струной, пройти через всю жизнь и уже не восстановишь. И поэтому берегись юности. Недаром Священное Писание так говорит. Относитесь как к немощнейшему сосуду. Вот как очень хрупкую вазу разбил и уже не соберешь, уже не восстановишь ее. Вот так бывает в душе жен наших. Да благословит тебя Господь быть благоразумным и относиться как с немощнейшим сосудом. Очень бережно. Иногда мужьям кажется, что у жены какие-то придирчивые такое отношение. Вот ей то бы и то бы. Но в этом и есть отношение как к немощнейшему сосуду. То есть быть настолько внимательным и бдительным. Я сейчас не хочу вас спросить, даете ли вы обещания, Ира, чтобы вот наставление, повиноваться мужу, Коле, чтобы любить свою жену, даете ли обещания. Я вот почему не хочу спросить именно так. Потому что где-то у вас получится нарушить. А потом не будете знать, у кого же прощения просить, или перед церковью, перед которой вы обещали. Или где прощения просить, если вы нарушите, что-то у вас не поладится. Я бы так бы вопрос поставил. Если сейчас у вас решение, твердое решение в сердце, исполнять вот эти заповеди Господни. Ире повиноваться мужу своему и Коле любить жену свою. Сейчас я хочу, чтобы вы об этом ответили во всеуслышание, поэтому дружок сейчас подаст микрофон. Повторяю вопрос. Если сегодня твердое решение в сердце исполнить эти заповеди Господни, в частности Ире, повиноваться мужу своему.
Да.
Согласен.
Есть решение такое, да? Ну, в знак такого обоюдного согласия подайте правые руки друг другу. Следующая страничка наших наставлений я прочитаю из Бытие, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Одно из назначений брака – Божье назначение – это рождать деток. Сегодня этот вопрос очень больной. Нет, не только сегодня. Он всегда был больным. Знаете почему? Я знаю только понаслышкам, потому что я не мать. Я отец. Но все-таки больше понимаю сейчас этот вопрос, чем понимал, когда был маленьким. Я знаю, как это сложно. Рождение каждого ребенка стоит вопрос жизни и смерти. Каждый раз мать, ожидая ребенка, носит себе приговор к смерти. Это не просто трудно, больно. Это вопрос жизни и смерти. Она свою жизнь отдает. Я не в том плане, что гемоглобин падает и организм ослабевает, а есть серьезная опасность и умереть. И бывают такие случаи. И поэтому этот вопрос всегда сложный. И одна из причин, почему он сложный, потому что хочется пожить. Это в полном смысле слова. И в смысле долго жить, не умереть. И в смысле хорошо жить. И без лишних хлопот жить, полегче жить. И сегодня в христианском мире много противоречий по этому вопросу. Некоторые говорят, Божье повеление, плодитесь и размножайтесь, можно иметь двое детей, и вы исполнили это повеление. Зачем обязательно 10 или 12 детей иметь? Можно и двоих иметь, и исполнить. Другие, как-то читая Библию, видят, что нет, нужно принимать деток столько, сколько Бог определил. И вот по этим вопросам в христианском мире сегодня серьезные разногласия. Ну, я вот на что хотел обратить внимание. Христиане бывают разные, и путь разный. Сегодня во время собрания брат прочитал, и еще с такой оговорочкой, второй брат, проповедник, кто-то скажет, сегодня браки, причем весь узкий путь. Ибо узок путь ведет в жизнь вечную. Путь разный, есть узкий и есть широкий. И от самого начала, после сотворения, сразу эти два пути определились. Об этом мы находим в книге «Бытие», 4-5 главы «Бытие». В этих двух главах описано две родословных. В 4 главе родословие Каина – это отступника от Бога. И в 5 главе родословие Сифа – это Божьего человека. А в 6 главе там уже написано так, когда сыны Божии стали брать дочерей человеческих, то есть стало смешение двух линий – Божьей и небожьей. И вот я хочу обратить внимание, одна из коренных отличий, не основное, но одно из отличий Божьей линии и небожьей. По родословии Каина, вот так идет описание. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил он город, назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад, Ирад родил Махеиля, Махеиль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены». Достаточно. Вот второе родословие. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Ну и так до конца будем читать, мы эту разницу увидим. То есть по святой линии родил того-то, кроме еще сынов и дочерей. По родословию Каина вот этой вставочки нету, а зато другое есть. И взял Ламех две жены. Вот это есть. Я не думаю, что по родословию Каина только по одному ребенку было в семье. Думаю, могло быть и двое, и трое могло быть. Но не случайно Дух Святой на страницах Писания там не отмечает, там не было, там отсутствует многодетство. Зато появляется многоженство. А по родословию Сифа многодетство через всю главу проходит. Родил того-то и еще сынов и дочерей. А сколько? Много. У кого сколько? Кому сколько Бог дал? И вот идущих узким путем всегда это различие сопровождает. Сегодня много христиан очень благоразумных и не хотят разводить нищету. А есть христиане, которые принимают столько, сколько Бог определил. Ну хорошо, раз это вопрос спорный, как я уже сказал, как тогда определиться, как же верно? И для того, чтобы определиться, как верно, немножечко с другой стороны посмотреть на этот вопрос. Не доказывать, есть ряд писаний, здесь я их читать не буду. Ряд мест писаний. Обычно эти рассуждения уместны на общении для семейных. Там мы рассуждаем, читаем, вникаем, здесь подробности не будем рассуждать. Ну и обо всех этих вопросах есть споры. Одни говорят, это идет речь о многодетстве, другие говорят, нет, об этом здесь не идет речи. А знаете, в чем основная причина? В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, то есть это послание к Римлянам, 6 глава, 11 стих, сказано так. «Считайте себя мертвыми». И второе послание к Коринфянам, 4, 10, 12, там такие слова сказаны. «Мы всегда носим в теле нашем мертвость Господа Иисуса, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Здесь вот в чем причина. Можно было бы еще много мест читать или цитировать, но саму суть. Правильная христианская жизнь, когда христианин носит в себе, в сердце своем, приговор к смерти. Для чего это нужно? Чтобы было для каждого последователя путем Господним дороже исполнить повеление Господне, чем жизнь. И когда бывают искушения, и кто не занял такую позицию правильную, когда смерть смотрит в глаза, они все изменяют Господу, потому что жизнь дороже. Но ошибка его не тогда, когда он изменил Господу, а он сразу неправильно стал. Правильно стать – это значит приговорить себя к смерти. Исполнять волю Божью дороже жизни. Это правильная постановка вопроса. При другой постановке вопроса Господь не согласен нас в небо вести. И тот, кто не отрешится от всего, даже от самой жизни, до неба не дойдет, это точно. Писание так говорит. Отрешиться от всего, даже от своей жизни. И вот если христианин, или теперь будем говорить христианка, мать, заняла такую позицию, носит себе мертвость, вы знаете, у той нету спора. Она прочитает место Писания, говорит, да, это идет речь о многодетстве. А кто хочет пожить, тот начинает спорить. Говорят, есть греховные методы уклонения от деторождения, а есть негреховные. Сам подход к этому вопросу греховный. Зачем какие-то там методы искать? Правильно принимать деток столько, сколько даст Бог. Хотя это трудно, тяжело, а это нужно сделать. Вы знаете, вчера при беседе с молодыми я этот вопрос задавал, поэтому при всех я спрашивать не буду, но засвидетельствую, что у Иры и у Коли на сердце так лежит принимать деток столько, сколько даст Бог? Это правильная постановка вопроса. Хотя это вопрос трудный. Это вопрос жизни и смерти. Хочу рассказать два примера, чтобы как бы утвердить вот сказанное. Знаю семью такую. Когда они были молодыми, родился у них первый сын. Очень сложно все было. Роды сложные были. Чуть-чуть-чуть мама не умерла. Целый консилиум врачей собрали, спасали жизнь ей. И вовремя ее не выписали, она дольше лежала в больнице. Ну, настал тот день, когда она поправилась, и ее и ребенка выписали, и молодой папаша пришел забрать их с больницы. Обычно в коридоре, в вестибюле, там выносит детская медсестра ребенка, мама уже переоденется там, в свою одежду выходит, папа их встречает, забирает, ну, что-то там подарочек дарит медсестре, и идут уже в машину, фотографируются, едут домой. У них было не так. Выходит медсестра и говорит, называет фамилию, кто такой-то, он говорит, я. Зайдите сюда, проводит его в отделение, вас врач хочет видеть. Поднимается на второй этаж, заходит в кабинет, там человек 5 или 6 врачей. И заведующий говорит, вот это те врачи, которые присутствовали при родах твоей жены. Мы позвали тебя для того, чтобы сказать, что вам второго ребенка иметь нельзя. Если вы захотите иметь второго ребенка, она обязательно умрет. Я бы тебе могла сейчас рассказать медицинскими терминами, но ты меня не поймешь. Поэтому я очень просто, простыми словами тебе скажу, вам нельзя иметь второго ребенка. Ну, отец этот, который потом рассказывал, я из его уст слышал, он говорит, мне нужно было бы поступить благоразумно, перемолчать, да и уйти. А я возьми, да и скажи, говорю, не, мы так не можем, мы верующие. Как она стала кричать, как стала обзывать и всех верующих, и его, и ты деспот, ты жен вы не жалеете. Ну, как только не обзывала. Ну, говорит, я тогда уже понял, что спорить бесполезно, замолчал. Ну, покричали. Потом так вот и обозвали, и выпроводили. Забрали они сына своего и уехали домой. Знаете, друзья, на самом деле у этой мамы здоровье было такое, врачи не без основания это говорили. Было основание им так утверждать, как специалисты, как врачи. Но Бог сделал чудо, у них родилось 17 детей, и до сих пор она живая. Так делает Бог. И Бог силен это сделать. Но когда мы доверяемся, имела ли она уверенность, что так будет? Не имела. покорились воле Божьей, и все. А Бог знает, как вести. И второй случай. Не хотят много детей иметь, говорят, нищету разводить. Когда я еще жил в шахтах, у нас там случай такой, вернее, не случай, а семья есть одна. 11 детей у них. И дом их на улице, на которой вот такой крутой косогор. И обычно детки катаются на санках, кому санок не хватает, на штанишках. Ну и так вот детки катаются, когда снег, когда не сильно большой мороз. Рядом с ними жила еще другая семья, неверующие. У них была одна девочка, ну лет 7 или 8. А семья такая, мама с папой и дедушка с бабушкой, и одна девочка. Мама с папой работают, дедушка с бабушкой пенсию получают, и еще и работают. Потому что, ну, не хватает 4 зарплат, нужно 6. Ну, то есть 4 зарплаты и 2 пенсии. И одна девочка. А у нашего брата, ну, жена не работает, потому что многодетная, дома с детками, 11 детей, и их 2, значит 13, а зарплата 1. А живут по соседству. И вот однажды, когда детки катались, вечером, зимой, ну, как я уже сказал, знаете, кому там не хватит санок на штанишках катиться. И вдруг бабушка выходит, и ее внучка в этой куче детворы, значит, скользит по льду без санок. Она как увидела, как закричит на всю улицу: «Ты что делаешь? Ну ладно, баптистам с неба сыпется, а мы тебе где возьмем?» Братья и сестры, нужно с благодарностью Богу отметить: с неба сыпется. Посмотрите, многодетные, больше чем по 10 детей, или чуть меньше, раздетые не ходят, разутые не ходят, голодные не бывают. Да, роскошно не живем, но необходимо есть. Вы думаете, мы такие умные, да, что можем заработать? Бог дает. И благодарить за это Бога нужно. И не бояться, если Бог даст деток, Он знает, как прокормить. Он знает, во что их одеть. Бог позаботится. Мы пережили тот период, когда в начале перестройки нам говорили: понаплодили детей, посмотрите, началась перестройка, будут ваши дети за маску из окон выковыривать и есть, потому что голод наступает. А мы пережили этот период, и за маску не выковыривали. И всегда был хлеб, и не только хлеб в доме нашем. Вот так Господь заботится. Только доверять Ему нужно, и все будет хорошо. Ну, теперь следующая страничка. Отношение к родителям. Вы теперь взрослые стали, правда? Но вы для детей своих остаетесь детьми. И так вы будете всегда оставаться. Всегда. Послание к Ефесянам, 6 глава, 2 стих. «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Почитай отца и мать». Хочу привести один библейский пример, ну и, наверное, 2 житейских. Пример, когда в книге «Бытие» описана 27-я, по-моему, глава, как Исаак, думал, что будет скоро умирать, решил благословить сына своего первенца. Когда я был молод, я неправильно понимал Исаака и осуждал его. Теперь мне даже и стыдно за это. Знаете, за что я осуждал Исаака? Вот он говорит: позвал Исава, первенца своего, и говорит: пойди возьми орудие твое, пойди в поле, поймай дичи и приготовь кушанье, какое я люблю. Я думаю, такой муж великий, муж Божий, и так низко решает вопросы, через кушанье. Вот я покушаю, а потом благословлять буду. Вот так я думал, когда был молодым. А теперь я совсем по-другому думаю. И вот я вам хочу, чтобы вы запомнили это, Коля Ира. Ну и для всех детей тоже. Здесь намного глубже и серьезнее. Исаак на самом деле великий человек, муж Божий был. И он вот эти тонкости видел и понимал. Он даже сказал так: чтобы тебя благословила душа моя. Чтобы не просто обряд благословения провести, а чтобы душа отцовская размягчилась. Если бы он через кушание только решал, разве Исаак никогда вкусного кушания не ел? Скажите, кто приготовил, вот когда там произошел обман, и кто приготовил то кушание, которое понравилось ему, а? Жена приготовила, значит, умела готовить. А с чего приготовила, с дичи или нет? С козленка из его же стада. А у него этих козлят было огромное стада. Тысячи там были у него, это богатейший человек был. Неужели такой богатейший человек никогда вкусно не кушал? Да кушал, жена как прекрасно готовила. Приготовила и аж душа его распахнулась. А почему распахнулась? А он думал, что это сын приготовил. Вот в чем ценность. Сын возьмет орудие свое, уже взрослый был, и пойдет. Зачем пойдет? Это его путешествие нелегким может быть. Иногда он возвращался и говорит, я умираю. Помните, да, когда Иаков говорит, продай первородство? Это нелегкое дело, охота. Он говорит, я умираю. А теперь опять идет. Идет и не знает, чем кончится его это похождение. Идет поймать дичи. Пусть будет трудно, иди. Пусть нелегко. Почему? Для отца. Вот где цена, вот где стержень. А потом, когда принесешь этой дичи, своими руками, мужскими, сыновьями, приготовь для отца своего. Это не то, что там, ну да, заплатил там этим рабыням, они приготовят. Нет, для отца, сам, лично, собственноручно, с любовью, постарайся. Постарайся так, как никому не старался, потому что отцу делаешь. И вот если есть это внутри у тебя, распахнется отцовское сердце, и чтобы тебя благословила душа моя. Вот так теперь я вижу, что Исаак глубину видел, и это не поверхностно решал, там покушать или еще что-то, нет. Почтение увидеть у сына, как он трепетно выполняет отцово поручение. Недавно разговор у меня один был. Отец многодетный, но ему уже за 70. А сыновья у него, несколько сыновей, хорошие специалисты по ремонту машин. У них целое СТО там ихнее. Один из них начальник, а другой рихтовщик. А отцу подарили они старенькую машину, ну, чтобы не пешком ходил, там, ну, дешевенькую купили, подарили. И он никак ее наладить не может. Ну, он старенький уже. Ну, и при мне он просит сына своего, сынок, ну, приедь, папа, ну, некогда сейчас. Ну, а сын чуть помоложе меня, я так уже нашел уместным ему сказать. К отцу так нельзя относиться. Брось все. Там ты богатым людям делаешь. Брось все. Отцу сделай машину. Почему? Да, говорит, да что там ему там ну, раз в неделю на базар съездить? Не поэтому. Потому что отец. Вот так относиться нужно. Почитай отца и мать. Ну, это вот библейский пример. Житейский. Когда у нас были еще маленькие детки, у нас с женой, однажды прихожу домой, поздно пришел. Ну, многодетные знают, что день на день не приходится. Бывает, спокойно день пройдет, и помолятся вечером, и спокойно спать уляжутся. Бывает, как заведенные все. Ну, так мать устанет с ними, ну, до изнеможения. Никак не спать не уложит. Ну, и тогда бывают приемы там специальные, там, ремешком там немножечко, еще как-то там, и уже уляжутся тогда. Вот однажды я прихожу, поздно прихожу. Ну, а это помоложе мы еще были, детки совсем маленькие были. Я даже не помню, сколько тогда у нас деток было. Прихожу, смотрю, мои детки спят, а жена сидит, плачет. Ну, как-то запереживала, говорю, ну что ты плачешь? Ну, она, да ничего, ничего, стала вытирать глаза, ей неудобно, что я ее застал в таком виде. Но я все-таки допытываюсь, она говорит, да ничего, просто мне маму жалко. Как мама? Мама очень далеко живет от нас, ее мама. А что такое с мамой? Или письмо? Да нет, ничего. Ну, потом рассказывает, говорит, сегодня какой-то день такой тяжелый был. Так дети себя вели, не могла их успокоить. А теперь наказала. Ну, когда наказала, конечно, они сразу успокоились и заснули. И вспомнила свое детство, как мы свою маму мучили. И так маму жалко, вот сижу и плачу. Я думаю, понимать мы начинаем тогда, как маме трудно, когда сами в это положение станем. И теперь не себя жалко, нет, маму жалко, так мы ее мучаем. Часто детки мучают своих родителей тем, что не слушаются, оговариваются, но они этого не знают, как плохо они делают. Ну, ты скоро узнаешь. Ну и Коля тоже. Но в вашем возрасте тоже есть одно определенное отношение. Ваши родители становятся старенькими, а требования остаются тоже. Почитай. Я хочу рассказать из собственного своего переживания. Ну, мирифяне-то слышали, я уже прошу прощения, что повторюсь. Из собственного переживания до сих пор сожалею об этом. 3 года назад у нас был лагерь. Ну, лагерь для меня привычное дело. Я не один год уже в лагерях бываю. И, находясь в лагере, он был недалеко от города Змеева, это у нас там в Харьковской области, приезжает брат на велосипеде, у меня родной брат в Змееве живет. И говорит, я только что из шахт приехал. Город Шахты Ростовской области, это тот город, где жили мои родители. Говорит, я только что из Шахт приехал. Мама просила, чтобы ты срочно приехал. Я сильно удивился. За 4 года, сколько я жил уже в Харькове до этого, никогда она меня не просила. Потому что она знала, что я очень занят, я несу служение. Когда приеду, она очень рада, но чтобы сказать, чтобы я приехал, такого она себе не позволяла. А теперь вдруг, чтобы я приехал, я удивился. И всерьез воспринял эту просьбу и говорю ему, сейчас у нас заканчивается детский лагерь, последний день, наверное, был, а потом подростковая неделя, потом неделя молодежной, потом 2 дня родительское общение, и я сразу еду в Шахты. Ну, то есть через 2 недели. Он говорит, ну хорошо, она просто отпросила, чтобы я тебе передал. Ну я ответственный за лагерь, 220 детей в лагере, как я оставлю? Конечно, я не могу оставить. Я сказал, как только закончится лагерь, я сразу приеду. Прошло не 2 недели, а 1 неделя, и был первый день молодежного лагеря. Опять приезжает брат на велосипеде и говорит, мама умерла. Я не знаю, что она хотела мне сказать, но я ее не увидел. Оставил я потом молодежный лагерь, уже нашлись без меня там кому везти, и поехал на похороны. И вспоминаю, почитай отца и мать. Я не знаю, как дальше ваша жизнь сложится, Коля и Ира. Будете ли вы жить во дворе родителей Иры, как сейчас вначале, или потом поменяется что-то. Мама Колина где-то еще в стороне будет жить. Но забывать заповедь «почитай отца и мать» никогда нельзя. Это Божье повеление. Внимание уделять Коле, родителям Иры. Или родителям, или маме Колиной, чтобы они всегда чувствовали, что вы близки им, родные. И родителям много не надо. Чуть-чуть уделишь внимание, и мама растает, или папа тоже. Но эту заповедь забывать нельзя. Почитай отца и мать. Ну, теперь несколько слов родителям и Иры, и Коли. Господь в своем слове, в этой божественной инструкции, ну, все вопросы усмотрел. И тоже хочу сказать, как и для молодых вначале, что, поступая по Слову Господню, лучше вы не придумаете. А для вас Слово Господне говорит так. Бытие 2.28. Прошу прощения. 24. 2.24. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Иногда родителям кажется, мы имеем уже опыт определенный в жизни, и лучше, если дети сразу не оторвутся от нас, чтобы они могли бы воспользоваться нашим опытом. Мы можем вовремя подсказать, вовремя где-то направить. Дорогие друзья, родители, лучше, чем Библия сказала, вы не придумаете. Дайте возможность им оставить отца и мать. Они будут делать ошибки по молодости. Не первые, не последние. Будут делать ошибки. Пусть учатся на ошибках. Пусть делают ошибки. Но не вторгайтесь в их семью. Не поправляйте ничего. Лучше не будет. Потому что это Божье повеление. Оставит человек отца и мать. Дайте им эту возможность исполнить эту заповедь. Ну, чуть-чуть вернусь в предыдущей теме. Оставить – это не значит забыть. Почитать остается обязательно, независимо от возраста и положения вашего. А оставить в том плане, чтобы отдельно уже жить, отдельно строить свою семью. И вы дайте им эту возможность. Я хочу еще вот такой вопрос задать, рассуждая о взаимоотношениях между молодой семьей и родителями. Если там не сложно подать микрофон, чтобы усилить ответ. Жених, то есть дружок, возьми. Ира, ты всем своим сердцем принимаешь маму Колину как свою маму?
Да, принимаю.
У тебя есть такое решение с сегодняшнего дня уже называть ее мамой? Хорошо. Коля, а ты родителей Иры принимаешь как папу и маму?
Принимаю.
И называть тоже с сегодняшнего дня будешь уже папой и мамой?
Да.
Слава Богу. Вопрос мне хотелось бы родителям задать. Вы принимаете Колю как сына? Слава Богу. Ольга Климовна, Иру принимаете как дочь? Дал бы Господь, чтобы вы могли понимать, что вот это... Я знал, что вы по-другому не ответите. И все знали. Ну, кто здесь по-другому ответит, да? Это точно. Но хочу отметить, что это все равно важно. В присутствии Божьем сказать слово пред лицом святых Божьих. бодрствуйте над тем словом, которое сказали. Вот так принимайте, как родное, как близкое. И дайте им возможность жить самостоятельно, новой семьей. Пусть Господь вас в этом благословит. Дорогие друзья, теперь будет происходить самое ответственное. Сейчас будет молитва. То, что я вначале прочитал, Господь говорит, вы призывайте имя мое, а я благословлю. Сейчас будет молитва. Я сейчас объявлю порядок молитвы. Жених и невеста преклонят колени для молитвы. Церковь встанет на ноги. Дадим возможность помолиться вначале родителям. Во-первых, призвать Божье благословение, а во-вторых, дать свое родительское благословение для новой семьи. Помолится мама невесты, потом папа невесты. Потом помолится мама жениха. После этого хор споет «Ныне предстали». И потом, помолится невеста, жених, а потом споет хор. А потом будет молитва с возложением рук, призывая Божье благословение. Встанем для молитвы.
Дорогой Господь, я стала у ног Твоих святых и прошу Твоего благословения, чтобы Ты, Господи, прибыл здесь. Ты, Господи, чтобы был первый здесь. И благословил этот брак, и благословил Колю и Иру, и всю церковь благословил, и всех присутствия их, и всех, которые поприехали сюда сдалека, чтоб ты всех благословил, мой Господь, дай, чтоб все было благословенно, без тебя мы не можем ничего сделать. Только Ты поможешь нам, Господи. Спаси нас ото всяких, Господи, помышлений. А я за все буду славить и благодарить Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Мой дорогой любящий Господь, я от всего сердца, от всей души благодарю Тебя, что я дожил до этого часа, до этой минуты. Что Ты, Господи, призвал меня к себе, что я принял, Господи, покаяние, что я покаялся, мне поверили братья и сестры, принял водное крещение, что я отдал свое сердце, свою душу Тебе. Я за все это благодарю. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что мы дожили до того, что Ирод выходит замуж. Благодарю Тебя. Без Тебя мы ничего не могли сделать. Только Ты мог нам помочь. Только Ты, мой Создатель, Творец, все это делаешь. Я у Тебя хочу, Господи, просить Тебя. Ты благослови моих детей, и Иру, и Колю. Дай, Господи, чтобы они прожили свою жизнь так, как угодно Тебе, чтобы они не отходили от Тебя ни влево, ни вправо, шли именно тем путем, на который Ты нас позвал. И я их, Господи, благословлю. И вот сегодня торжественный день, который Ира сегодня говорит, празднует. Праздник это тот, который на 14 лет отдала сердце Тебе, Господь мой дорогой. Сегодня день тот, который наступает брак в новую жизнь, мой дорогой Господь. Помоги, Господи, быть именно детям Твоим. Помоги, чтобы они с Колей прошли всю свою жизнь так, как угодно Тебе. Не как они хотели, а как угодно Тебе. Чтобы они шли узко, тернистым путем. Не тем путем, который когда-то кто-то помышлял, а именно тем путем, на который Ты их позвал, который не стоял. Благослови, Господи, благослови нас с женой. Благослови, Господи, Колин, маму. Благослови всю церковь, благослови братьев, которые, Господи, делают слово Господь, проповедуют слово Господне. Всех присутствующих здесь, те, которые приехали издалека, которые приехали поздравить, Господи, с этим днем. Благослови, Господи, да, свадьбу эту, благослови, Господи, столовую, там, где она будет пищу принимать. А я за все буду славить и благодарить великого, премудрого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Господи и Бог, я преклоняюсь свои колени перед Твоим величием, Господи, и благодарю Тебя за этот чудный день, который Ты нам даруешь. Слава Тебе за все, мой Спаситель, за то, что мы Твои дети, и Ты посылаешь нам все необходимое. Слава Тебе. Другой Спаситель, я славлю Твое святое имя за то, что Ты любишь нас, грешников. И прошу Тебя благословения. Благослови моих детей Союз и Риколь. Прошу, милосердный Господь, не оставляй, Господи. Благослови, благодарю тебя, что ты посылаешь, Господи, Коле спутницу жизни такую чудную, а мне в семью дочку. Славлю Твое святое имя, Господи, слава Тебе. Ты знаешь, как хочет птица птенцов своих под свои крылья привернуть. Я также, мама, хотела своих детей держать после себя, но Ты, Господи, распоряжался иначе судьбою своих детей. Благослови и веди их путем, не как я хочу, а как Ты. Аминь.
Господи, слава Тебе за то, что милость Твоя обновляется каждое утро. Благодарю Тебя за то, что Ты нашел меня в этом мире, за то, что Ты позволил мне дожить до этого часа. Господи, слава Тебе за то, что Ты отвечаешь на молитвы. Благодарю Тебя и за этот день. И прошу Тебя, чтобы Ты благословил нас, Колей, до конца дней жизни своей остаться верными Тебе во всем. Благослови нас, Господи, дай нам, чтобы мы служили Тебе без всякого препятствия. Благослови нас, слава Тебе за все. Аминь.
Господи, я благодарю Тебя, что Ты привел меня за эту церковь. Благодарю, что Ты помог мне познакомиться с Ирой, вторую половину мне приобрести. Благодарность Тебе за всю эту любовь ко мне, которую Ты проявляешь. Прошу Тебя, Господи, помоги мне понимать Тебя. Что Ты мне даешь, какие назидания даешь, Господи? Прошу, чтобы Ты меня учил в дальнейшей жизни, как мне жить, как мне поступать, Господи. Ибо я по Твоему пути иду, Господи, как Ты показал. Благослови мне этот день, Господи, чтобы это было в славу Твою. Прибудь с нами. Аминь.
Господь и Бог наш, Владыка неба и земли, мы творение Твое, и так радостно сознавать, что Ты нас любишь, желаешь благословить. И теперь, исполняя Твое поручение, мы призываем имя Твое, а Ты благослови эту новую семью, которая сегодня рождается. Сочетай их Духом Святым, так, чтобы они сердцами и душами своими ощутили, что они теперь одно. Чтобы они слились в служении Тебе, слились для того, чтобы устроить дом свой. Если Ты подаруешь им деток, Ты дай им столько, сколько Ты определил, а им помоги их воспитать, привести к Тебе, чтобы все в их доме были бы спасенными, были бы Твоими детьми. Боже, излей благодать Твою и благослови сейчас эту новую семью Твоим божественным благословением. Аминь. Теперь, с момента, как мы призвали Божьего благословения, Коля и Ира объявляются мужем и женой. И в знак этого объявления они поприветствуют друг друга целованием святым. И Бог в своем божественном провидении произнес такие слова, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И сейчас объявляются уже мужем и женой Коля и Ира, и хор сейчас об этом споет, пожалуйста. Сестры, служение наше, торжественное, ответственное сочетание подошло к концу.